Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях к этому часу. Госдума России приняла закон, упраздняющий ряд отсрочек от призыва в армию. В Москве суд должен вынести новый приговор молодым людям, напавшим на чеченскую певицу Лизу Умарова и ее сына. Human Rights Watch подвергла сомнению заявление Израиля о том, что он не несет ответственности за взрыв на пляже в секторе Газа. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении пакет законов о реформе в армии. В частности, с 2008 года отменяются 9 из 25 отсрочек от призыва в армию, а срок службы сокращается с 2 лет до 1 года. Отсрочки отменяются для сельских врачей и учителей, для работников оборонных предприятий и правоохранительных органов, для молодых людей, имеющих ребенка до 3 лет, беременную жену или родителей пенсионеров, а также для учащихся техникумов и ПТУ с законченным средним образованием. Дорогомиловский суд Москвы сегодня должен вынести новый приговор троим молодым людям, напавшим на чеченскую певицу Лизу Умарову и ее 16-летнего сына в сентябре прошлого года. Подсудимые студенты московских учебных заведений обвиняются в нападении на почве национальной вражды. В апреле этого года суд уже признал их виновными в преступлении и приговорил двоих к срокам заключения от 2 до 3 лет тюрьмы. Еще один получил условное наказание. Защита обжаловала приговор. Дело было направлено на новое рассмотрение. Сегодня второй день работы в Петербурге 10-го международного экономического форума. В нем участвуют руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов и главы ряда государств. Вчера прошла встреча президентов России и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Оба лидера выразили стремление улучшить отношения между Москвой и Тбилиси. Вот что заявил Владимир Путин.
Это конфликт, который достался нам из прошлого. И даже не из 90-х годов. Здесь нужно терпение, нужно желание искать компромиссы. Нужно вырабатывать способ наведения мостов. И не между Россией и Грузией, а между народами Южной Осетии и Грузии.
Сказал на итоговой пресс-конференции российский президент.
Радио «Свобода». Новости.
Human Rights Watch подвергла сомнению заявление Израиля о том, что он не несет ответственности за взрыв на пляже в секторе Газа, жертвами которого стали 8 палестинцев. Израильские военные утверждают, что взорвалась мина, установленная палестинцами. Эксперт правозащитной организации Марк Гарласко, проводивший расследование на месте трагедии, не согласен с военными. Он считает, что причиной взрыва был именно израильский снаряд. Однако как он попал на пляж, Гарласко установить не удалось. В Багдаде сегодня будут дополнительно дислоцированы порядка 40 тысяч военнослужащих иракской армии и сил коалиции. Накануне с незапланированным визитом Багдад посетил президент США Джордж Буш. На его встрече с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики и членами правительства обсуждались вопросы безопасности, экономической стратегии и восстановления страны.
Ирак – часть театра войны с терроризмом, передовой фронт этой войны. Когда народу Ирака удалось сформировать правительство, самим и для себя, был нанесен серьезный удар по тем, кто все видит в черном свете, кто не верит в свободу.
Джордж Буш также встретился с американскими военнослужащими в Ираке.
«Я верю, то, что вы делаете здесь, заложит основы мира для будущих поколений. И я от всего сердца благодарю вас за это»,
сказал Джордж Буш. В Индонезии из тюрьмы сегодня освобожден радикальный мусульманский деятель Абу Бакар Башир. Он отбывал наказание по обвинению в причастности к взрывам на острове Бали в 2002 году, жертвами которых стали 202 человека. По данным властей, 67-летний Башир был духовным лидером террористической группировки Джамаа Исламия, подразделения Аль-Каиды в Юго-Восточной Азии. Башир, который провел в заключении 4 года, все обвинения отрицает. Китай резко отреагировал на принятую Палатой представителей Конгресса США резолюцию о преследовании граждан Китая на религиозной почве. Представитель МИДа КНР заявила.
Необоснованные обвинения относительно ситуации с правами человека и религиозными свободами в Китае, выдвинутые Палатой представителей Конгресса США, нарушают основные принципы международных отношений. Это прямое вмешательство во внутренние дела Китая. Мы крайне недовольны этим и отвергаем все обвинения. Религиозные свободы граждан КНР защищены законами нашей страны. Китайский народ пользуется этими свободами, и ему самому лучше судить об этом.
Сказала китайский представитель. В резолюции, одобренной конгрессменами в понедельник, осуждается политика китайских властей в области религиозных свобод. На юго-западе Китая жертвами наводнения стали 19 человек, десятки числятся пропавшими без вести. С конца мая от сильных наводнений и оползней, вызванных непрекращающимися проливными дождями, пострадал ряд китайских провинций. Погибли около 100 человек, сотни тысяч были эвакуированы.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин проведет в Шанхае в рамках работы саммита Шанхайской организации сотрудничества ряд двусторонних встреч. Как сообщил помощник президента, Путин встретится с председателем КНР, а также с лидерами Ирана, Пакистана и Монголии. Ожидается, что с иранским президентом Махмудом Ахмадинеджадом Путин обсудит кризис вокруг ядерной программы Ирана. Сегодня глава российского государства прибывает в Китай с двухдневным визитом. Завтра в Шанхае открывается пятый саммит Шанхайской организации сотрудничества, объединяющие Казахстан, Киргизию, Китай, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Напомню главные новости к этому часу. Госдума России приняла закон, упраздняющий ряд отсрочек от призыва в армию. В Москве суд должен вынести новый приговор молодым людям, напавшим на чеченскую певицу Лизу Умарову и ее сына. Сегодня второй день работы в Петербурге 10-го международного экономического форума. Human Rights Watch подвергла сомнению заявление Израиля о том, что он не несет ответственности за взрыв на пляже в секторе Газа. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей радио вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Сегодняшняя тема нашей программы, она не очень удачна для газетчиков, которые до позднего вечера ждали итогов встречи президентов России и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили, но так и не дождались. Президенты встретились практически ночью в Константиновском дворце бывшей российской столицы и расстались уже под утро, когда в Санкт-Петербурге наступила белая ночь и час выяснения российско-грузинских отношений. Сегодняшние газеты говорят лишь о перспективах этой встречи, а интернет-издание комментирует ее первые результаты. Но, безусловно, первая за долгое время встреча российского и грузинского президентов — это долгоиграющая пластинка, тема для средств массовой информации на достаточно серьезный период времени. С нашими гостями, заместителем главного редактора журнала «Новое время» Вадимом Дубновым и корреспондентом грузинской службы нашего радио, радио «Свобода» Давидом Пачадзе, мы обсудим и перспективы российско-грузинских отношений, и то, что произошло вчера в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Ну и начнем, собственно, с начала. Путин и Саакашвили не нашли точку опоры для урегулирования отношений. Так озаглавлен комментарий, вынесенный на первую страницу сегодняшнего интернет-издания российского информационного агентства «Новости». То есть, по сути, мы видим некую тень официальной оценки происшедшего. Вы согласны с этим, Давид Пачадзе?
Я, в принципе, согласен с этим. Да и в Грузии особых ожиданий насчет какого-нибудь окончательного решения не было. Да и в речах президентов было ясно, что, в общем, они ограничились, в принципе, чисто вот формально-дипломатическими выражениями, а так какой-нибудь внятной перспективы не было видно из их речей. Так что я согласен с этой оценкой.
А вы, господин Дубнов?
Ну, я совершенно согласен с коллегой в том, что, в общем, непонятно, что было вообще ждать этой встречи, поскольку в какой плоскости велись поиски этой самой точки опоры, на самом деле, так осталось загадкой.
Ну, тогда давайте разберем такой простой вопрос. Зачем им нужно было встречаться, если никаких возможностей для, не то чтобы диалога, а даже для нахождения минимального взаимопонимания между Владимиром Путиным и Михаилом Саакашвили не существует? Давид.
Ну, минимальное взаимопонимание, я надеюсь, они нашли. Ну, хотя бы встреча стоила бы хотя бы для того, чтобы как-то смягчить ту очень тяжелую и, ну, недипломатическую риторику между двумя странами, примеры которых мы вот слышим уже где-то полтора года, если не больше. В последнее время, особенно от грузинской стороны, до этого от российской. Я не хочу процитировать или перефразировать все эти фразы, которые были слышны. Я надеюсь, хотя бы риторика между двумя странами, между официальными представителями этих стран, она улучшится, станет цивилизованнее после этой встречи.
А вот действительно ли можно сказать, что за дни, которые предшествовали приезду Михаила Саакашвили в Санкт-Петербург, грузинские официальные лица, депутаты парламента, политические деятели мягче, да, и высказывались о России?
Вам, наверное, известно, что за неделю до этой встречи спикер парламента Бурджанадзе, ну, я не могу сказать, что она обязала депутатов, но призвала их воздерживаться от резких комментариев и критических комментариев насчет России. И они, надо сказать, выполнили просьбу спикера.
Вадим, насколько я помню, в российской политической жизни никаких распоряжений депутатам не отдавалось относительно Грузии.
Нет, я тоже не заметил никаких изменений в тональности. Ну, единственная, может быть, та часть вот разговорного спектра, которая обычно занимали обвинения в адрес Грузии, ну, в этот раз занял какие-то такие мягкие, слабые ожидания встреч. В общем, была просто немножко изменена тема.
Давид, скажите, а вот в самой Грузии понимали, зачем Михаил Саакашвили звонил Владимиру Путину? Какое-то вот осознание целесообразности этого поступка присутствует?
Ну, во-первых, в Грузии нет однозначного отношения к тому, действительно ли звонил. То есть инициатором встречи были только грузинский президент. У нас была и другая информация, как будто министр иностранных дел России, господин Лавров, позвонил сначала в МИДе Грузии и попросил позвонить России, президенту Грузии. Вот вроде вот, так, вот это предшествовало этой встрече. А так в Грузии много обсуждали, почти 10 дней, вероятное содержание этой встречи. Как только Михаил Саакашвили объявил о том, что он будет встречаться с президентом России, так сразу и началось обсуждение, что, о чем они будут говорить. И сложилось, в общем, три основных пункта. Это экономические взаимоотношения между двумя странами, это конфликтные регионы Грузии и роль России в урегулировании конфликтов. И третье, это стремление Грузии к НАТО. Вот в основном эксперты сошлись на этих трех пунктах. Ну, насколько можно судить, исходя из пресс-конференции двух президентов, третий пункт опущен. А о двух они говорили, о первых двух.
А в России вообще, насколько я понимаю, Вадим, рассматривали звонок господина Саакашвили господину Путину как некую такую капитуляцию или желание?
Да,
это
да,
правда?
Да, этот оттенок присутствовал, и даже среди, как бы, среди коллег это мнение было достаточно распространено, что Саакашвили оказался чуть ли не в положении Шеварднадзе в рассаде 93-го года. Нет, я так не думаю, и мне кажется, версия, изложенная коллегой, достаточно логична по поводу организации звонка Саакашвили. Вот, эта встреча была выгодна действительно обоим в этом смысле, без всякого, без необходимости наполнения встречи каким-то содержанием реальным. А Путину, то есть началась восьмерка, да? Перед этой восьмеркой Путину неплохо показать некие миротворческие устремления, тем более, что палка действительно была немножко перегнута, это в Кремле понимали. А Саакашвили тоже совершенно не мешал этой встрече, потому что сейчас он как бы протянул руку Москве, вот, рука, скорее всего, повиснет в воздухе, я не очень верю в то, что это перемирие продлится долго. Она повиснет в воздухе, и ответственность за это, по предположению Думы Тбилиси, будет лежать на Москве.
Продолжим нашу дискуссию сразу после важной информации на Радио Свобода.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
С моей точки зрения, разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. с понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Час прессы на волнах «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников, наши гости сегодня, заместитель главного редактора «Радио Свобода», журнал «Новое время» Вадим Дубнов и корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Давид Пачадзе. Мы обсуждаем итоги прошедшего в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге встречи президентов Российской Федерации и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Вадим, а вот теперь, когда капитуляция не произошла, не приведет ли это на самом деле к ухудшению отношения к Грузии?
Знаете, это
конф... Или некуда уже дальше?
Этот конфликт я не могу назвать ухудшением отношений, потому что понимаете, когда речь идет об ухудшении отношений, понятно, какие-то болевые точки, да, понятно, почему они портятся. В любом скандале есть причина. Вот, вот этот конфликт, который мы наблюдаем между Россией и Грузией, а также между Россией и Молдавией, а также между Россией и Украиной, а также с некоторой натяжкой между Россией и Белоруссией, вообще говоря, со всеми, в этих конфликтах я не вижу никаких прагматических точек, на самом деле. Они не носят никакого практического, реального характера. Да? Я понимаю, вот есть версия по отношению к Грузии, что тут есть реальные противоречия. Скажем, вот «Газпром» очень хочет получить газопровод, проходящий по территории Грузии в Армению. Вот. И там есть некая своя логика. Потому что, опять же говорю, есть версия, что версия, объясняющая желание «Газпрома» его заполучить, потому что там две нитки, по одной нитке будет продолжаться снабжение газом Армении союзнической, а по другой нитке, наоборот, в реверсном направлении будет втягиваться через азербайджанскую территорию газ из Ирана. Вот. Эта логика может нравиться, может не нравиться. Скажем, мне она не нравится, да, потому что она увековечивает вот энергетическую концепцию, которую, мне не порочно. Но здесь есть логика реальная, экономическая, прагматическая. Если бы все эти винные, боржомные дела разыгрывались только ради того, чтобы это добыть газопровод, я бы это понял. Вот. На самом деле нет. На самом деле абсолютно виртуальный характер носят все эти споры по поводу вина и по поводу НАТО и по поводу всего на свете. Но самое забавное то, что, в общем, как бы Саакашвили очень... Саакашвили, заметьте, очень близок по духу Путину. И он не раз говорил, что модель Путина ему очень близка и очень понятно, он разделяет идеал вертикали власти и так далее.
Но это так все революционеры говорят. Так Юлия Тимошенко говорит.
Но Юлия Тимошенко это еще не все революционеры.
И... Ну, она такой революционер, как бы символ, да, революционности в украинской политике, может быть, даже больше, чем президент Ющенко.
Который... Нет, ну Юлия Тимошенко это особый революционер, вот, но объективно говоря, в Украине вертикали власти не было и при Кучме, да, так, такой, вот, а у Саакашвили получается вроде ее построить с некоторым трудом, но он строит свою вестернизированную, модернизированную вертикаль, вот, поэтому конфликт двух таких близких по духу людей, вот, он в некотором роде носит комичный характер, согласитесь.
Давид, а вам кажется это комичным?
Нет, вовсе не кажется комичным, как и не кажется комичным, что разговоры о НАТО носят виртуальный характер. Для Грузии это не виртуальный, существенный разговор. Да и не только разговор, вы знаете, конечно, что Грузия переходит на очередную ступень в отношении НАТО. Закончилась IPAP, то есть программа индивидуального партнерства. Вообще-то Грузии ожидали, что начнется MAP, то есть план, membership план, план...
Членство имеется в виду, подготовки к членству, да. Подготовки к членству, да.
Да, но оказалось, что есть промежуточная ступень, это ступень интенсивного диалога с НАТО, так что вот Грузия находится сейчас в этом режиме, Североатлантическим альянсом. Это для нас вовсе не виртуально. Грузия смирилась с тем, да и внятно ей заявили из Евросоюза, что речи нет о членстве Евросоюза в ближайшие годы. Ну, не стоит об этом надеяться. Так что сейчас все усилия власти устремлены на то, что в ближайшие годы достигнуть, и как в свое время заявил Шеварднадзе, постучать и войти в воротах НАТО.
Но тут ведь очень важный момент, что вряд ли, Давид, можно войти в ворота НАТО, не урегулировать территориальные конфликты.
Я вот припомню вам, в 2003 году после... Нет, это было в 2004 году, как раз после президентских выборов в Тбилиси гостил тогдашний госсекретарь Соединенных Штатов, господин Пауэлл, ему прямо задали вопрос, связаны ли неурегулированные конфликты, мешают ли неурегулированные конфликты вступлению в НАТО, и возможно ли без урегулирования этих конфликтов вступить в НАТО. И он ответил одним словом, sure, то есть, конечно. Так что если вступление в НАТО зависит только от Америки, но во многом это зависит от нее, от них, от Соединенных Штатов, то я бы вот прямой увязки не увидел бы в этом.
Знаете, Вадим, вот в том, что говорит наш коллега, есть определенная вот такая вот политическая направленность, она присуща не только Грузии, она, собственно, присуща и украинской политике, часто там замечаю, когда действительно представители политических кругов этих стран и общественность даже совершенно убеждена в том, что вот подобный вектор политики, при всей его оправданности с точки зрения, возможно, глобальной, стратегической, может действительно восторжествовать без урегулирования тех сложных проблем, которые в этих странах существуют. В Грузии без урегулирования территориальной проблемы, на Украине без урегулирования тех экономических, в конце концов, политических и региональных проблем, которые там существуют. А потом... В Грузии этого пока нет, только на Украине мы это уже видим. Страны сказываются собственным внутренним кризисом, очень серьезным, который легко спровоцировать, когда есть противодействующие внешние силы. И мечта остается мечтой.
Ну, я согласен с Давидом. И кроме Пауэлла еще, по-моему, Ангела Меркель говорила, это было позже. Между тем, я, признаться, не очень верю в то, что в ближайшие годы Грузия вступит в НАТО. Я даже своими грузинскими коллегами очень со многими поспорил на эту тему насчет 3 лет. Ну, не очень верю по ряду причин, по субъективным причинам, по некоторым объективным причинам. Но дело даже не в этом. Дело в том, что действительно... Здесь интересно сравнить с Украиной, где, скажем, популярность НАТО гораздо ниже, чем популярность Евросоюза. Примерно не с таким интервалом, то есть не с таким зазором, да, это справедливо для Грузии. Но в Грузии немножко по-другому. В Грузии НАТО уже видится синонимом Европы, и, в общем, как бы военная составляющая особо не интересна. Кстати, это обосновано, потому что, в принципе, среди требований, которые предъявляет НАТО для тех, кто вступает в него, состоят вполне гуманитарные требования, такие, казалось бы, даже не военные, как независимость судов, чем, кстати, в Грузии совсем плохо. Вот. И есть еще одна действительно проблема в том, что при вестернизированности грузинской власти, в общем, достаточно консервативно в Грузии население. Может быть, одна из самых консервативных в этом плане республик. И если в Украине, скажем, этот раздел как-то можно проследить территориально, то в Грузии он проходит, вообще говоря, вот по полушариям, да, вот мозга во многом. Потому что действительно очень сильна историческая близость, очень сильна память, очень невысока, на самом деле, при всей при всем том, что кажется, что грузины очень политизированы, на самом деле степень политизированности не так высока.
Тут, Давид, очень важно понять, да, каков уровень терпения, если угодно, у грузинского общества. Потому что ведь Михаил Саакашвили давал большие, серьезные обещания. Проходят годы, многого сделать не удается, однако. Да, ну, я уже не говорю о том, что вопрос восстановления территориальной целостности, он кажется все более и более призрачным. Я вообще не думаю, что случайно было то, что как раз в день встречи президентов в Санкт-Петербурге, в Сухуми состоялся, вы знаете, саммит руководителей самопровозглашенных республик, на котором говорилось о возможности создания некого миротворческого контингента Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, в случае, если российские миротворцы по тем или иным причинам будут выведены из зон конфликта. То есть, по большому счету, готовится некая такая вот новая форма, которая может быть задействована в том случае, если международное право окажется не на стороне Москвы.
Ну, очень трудно верить в то, что эти 3 непризнанные республики сумеют создать свои миротворческие силы и потом задействовать их. Это просто...
Это смотря кто им поможет.
Да, но миротворческие силы должны иметь хоть какую-то легитимность. Они легитимность не могут иметь априори. Я согласен, Владимир, что 3 года это совершенно нереальный срок. Я, по-моему, даже не говорил, что мы в течение 3 лет ожидаем вступления. Нет, перспектива прояснится, наверное, лет через 5-6. Вот. Может быть, лет через 6 мы даже не будем членами НАТО, но перспектива будет более ясной. Вот.
6 лет достаточный срок для того, чтобы, Вадим, политическая ситуация в самой России изменилась?
Эти 3 года от 6 отличаются принципиально, потому что, скажем, то, что будет через 3 года, мы еще хоть как-то можем прогнозировать. Вот через 6 я сейчас не возьмусь прогнозировать ни для Украины, ни для Грузии, ни для России.
Сейчас очень активно обсуждается такой вопрос, как... Это, кстати, стало стержнем российской политики по отношению к самопровозглашенным республикам, как ожидание Косово. Ну и действительно, действительно, никогда еще не было в международном праве, чтобы автономия получала независимость, согласие митрополии, да, согласие Союзной Республики, в которую она входила. Нечто подобное происходит сейчас, по крайней мере, в умах политической элиты. Да? Косово еще не независимо, но эта модель уже воспринимается как вполне реальная. И есть такое ощущение, что Москва ничего не станет делать по отношению к Грузии, пока косовская модель не будет воплощена в жизнь, по крайней мере, на территории самой бывшей Югославии. Понимают ли вот это в Грузии? Как вы считаете, господа? Вадим, начнем с вас.
Знаете, я не очень верю в разговоры о косовском сценарии и в то, что в Кремле исходит серьезно из того, что это является прецедентом. Я не думаю, что Москва собирается играть какую-то серьезную роль. У Москвы есть какие-то серьезные сценарии по отторжению мятежных территорий, по их аннексии, по реальной аннексии, да, как бы юридической. Формально она уже произошла, по сути. Понимаете, я не понимаю, для чего это России. Понимаете, вот как бы в насквозь аморальном даже мире, да, в общем, понятно, принято, что иногда хочется сделать неприятность соседа. Но вот для того, чтобы эта неприятность была хоть сколько-то осмысленна, нужно исходить из каких-то сценариев. Вот для чего России нужно отделение Абхазии от Грузии?
Я могу ответить на этот вопрос.
Тогда заодно зачем бузить в Крыму? Вот зачем сеять напряженность в Крыму?
Это то же самое соображение, которым руководствовались российские политики, когда они были советскими политиками, создавали все эти самопровозглашенные республики и подобные истории. Зона, которая будет наполнена маленькими государствами, mm-hmm. небольшими, к тому же находящимися в сложном положении между собой, это идеальная зона для установления сфер влияния не очень мощной региональной державы.
Прекрасно. Практика показывает, что отношения с Грузией лучше не становятся. Что понятно, что как только в Тбилиси начинают фрондировать, тут же начинаются какие-то сражения в Сухуми, в Цхинвале и, возможно, еще в Джавахете. Да? Еще у нас такая карта, говорят, есть, вот, в которую не очень верю. Но смысл? Ну, в смысле, что конкретно получает от этого Москва? Я говорю даже не о конкретных гражданах, да, я говорю об элите, о чиновнике. Ничего, на самом деле, полезного, конструктивного. С этого, даже вот как бы исходя из какой-то вот чиновничьей логики, да, имперской логики, пусть даже она будет имперская, все равно ничего, кроме удовлетворенного отчета перед собственными гражданами о том, что мы великая держава, о том, что мы вершим судьбы Кавказа, на самом деле практически ничего
нет.
Да, вот об этом же и речь. Вот, понимаете, вот в этом же суть конфликта с Грузией. На самом деле, какие точки опоры можно было искать на встрече с Саакашвили, если разговоры у Саакашвили и у Путина идет не друг с другом, а с внутренними аудиториями?
Давид, а вы вообще тоже не усматриваете логики в моей оценке российских намерений?
Я логику усматриваю, но вдобавок скажу, что на прошлой неделе в грузинской прессе было опубликовано, ссылаясь на абхазские источники, то, что фактически власти Абхазии не считают прецеденты Косово или Черногории для себя таким парадигматически, то есть это для них не пример, они не собираются следовать этому примеру, поскольку, ну, конфликты они имеют совершенно там разные корни, и, в общем, точных аналогий среди конфликтов не существует.
Да, конечно, так, конечно,
я думаю, снят.
Я думаю, что власти Абхазии не хотели бы следовать косовской модели, потому что власти Абхазии считают свою республику и так союзной, и таким образом имеющие все права на отделение от Грузии без всяких косовских прецедентов. Потому что там действует совершенно другая логика правовая, которая, естественно, она, может, не имеет ничего общего с реальностью, но она вполне существует в сознании абхазской политической элиты.
Я с этим согласен, но есть еще одна вещь. У меня создается впечатление, что, вообще говоря, Сухуми довольно сдержанно относится вообще к нынешним начинаниям. И куда он пытается даже, ну, если не дистанцироваться от Осетии и Приднестровья, вот, то, в общем, он ведет себя не так яростно. И это понятно, потому что Абхазия, в отличие от Южной Осетии, плохо ли, хорошо ли, я знаю, что грузинским коллегам будет неприятно слышать, но плохо ли, хорошо ли Абхазия состоялась как некое государство, слабое, но с некоторыми устоями. Южная Осетия не состоялась и едва ли состоится, как Приднестровье. Поэтому, конечно, Южная Осетия, Приднестровье очень заинтересованы в муссировании разговоров на косово-черногорскую тему. Сухуми и Карабах, кстати говоря, не так заинтересованы, не так об этом говорят.
Продолжим эту дискуссию после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. А в 13 часов в нашем эфире программа «Образование». Ее ведущий Александр Костинский затрагивает тему преподавания истории в поликультурном и многонациональном обществе. Беседую об этом с доцентом исторического факультета МГУ Александром Шевырёвым. Так что слушайте о преподавании истории, видите по нашей программе, насколько это оказывается важным иногда в современном мире.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в третьем окончательном чтении пакет документов о реформировании в армии. В частности, с 2008 года существенно сокращается число категорий граждан, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу. Отсрочки отменяются для сельских врачей и учителей, для работников оборонных предприятий и правоохранительных органов, для молодых людей, имеющих ребенка до 3 лет, беременную жену или родителей пенсионеров. Срок службы сокращается с 2 до 1 года. Сегодня в Петербурге продолжится 10-й международный экономический форум. В его работе участвуют руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов и главы ряда государств. Во вторник вечером под Санкт-Петербургом прошла встреча президентов России и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Дорогомиловский суд Москвы отложил на завтра оглашение приговора троим молодым людям, напавшим на чеченскую певицу Лизу Умарову и ее 16-летнего сына в сентябре прошлого года. Подсудимые студенты московских учебных заведений обвиняются в нападении на почве национальной вражды. В Багдаде сегодня будут дополнительно дислоцированы порядка 40 тысяч военнослужащих иракской армии и сил коалиции. Во вторник в результате серии нападений в Ираке погибли по меньшей мере 36 человек. 18 из них стали жертвами взрывов в городе Киркук на севере страны. На юго-западе Китая жертвами наводнений стали 19 человек. Десятки числятся пропавшими без вести. Human Rights Watch подвергла сомнению заявление Израиля о том, что он не несет ответственности за взрыв на пляже в секторе Газа, жертвами которого стали 8 палестинцев. Эксперты Международного комитета Красного Креста в ближайшие дни посетят тюрьму на американской военной базе в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме.
Час пресса программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников вместе с моими коллегами, заместителем главного редактора журнала «Новое время» Вадимом Дубновым и корреспондентом грузинской службы «Радио Свобода» Давидом Пачадзе. Мы обсуждаем итоги встречи президентов Российской Федерации и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили в Санкт-Петербурге и перспективы дальнейшего российско-грузинского общения. Напомню вам, уважаемые слушатели, что вы можете задавать вопросы нашим гостям по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Пейджеры. Москва 961 33 33, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358 87 20. Электронная почта, mail @radio_svoboda.ru. Прежде чем дать господину Пачадзе возможность отреагировать на то, что говорил господин Дубнов в первой части нашей программы о состоятельности Абхазии, больше состоятельности как государственного образования, чем, допустим, Южной Осетии, о том, что этого вытекает. Прочту несколько сообщений на пейджер, которые пришли в ходе нашей первой 30-минутки. Визит Саакашвили абсолютно бесполезен, отмечает Константин. Ему нечего предложить России, кроме цветистых грузинских тостов. Вот если бы он сказал, американцы пошли вон, мы возвратим русские базы, создадим равноправную федерацию с Абхазией и Осетией, признаем их национальные права, тогда нам было бы о чем говорить Саакашвили, а так нам говорить с ним не о чем, говорит Константин. Грузия несостоятельное государство во всех отношениях. Она может сидеть только на чьей-нибудь шее, американской или русской. Все равно дружить с ней только в убыток себе, пишет Добрый. Кто такой Саакашвили? Он ставленник Буша. Он не вправе запрещать народу Абхазии и Южной Осетии жить в составе России, говорит Вячеслав. Майоров, желаем Грузии выбраться из тупика и добиться того, к чему она стремится. Ничего Россия не перегнула, пишет Антон. Наоборот, все слишком мягко. После переворота в Тбилиси Россия могла устроить Грузии гражданскую войну и сделать еще много неприятностей. Так, чтобы Грузии стало мучительно больно за все годы независимости. Грузины должны понять, что Россия в любую минуту может вам это устроить. Подлая Америка в своих интересах разрушила Советский Союз. Непонятно, почему Россия не может в своих интересах разрушить суверенные государства. Развалившись на куски, они не могут представлять для Америки никакого интереса, пишет Александр. Господин Портыков, я настойчив. Я год назад вам говорил, что Грузия маленькая, слабая. Лучше бы ей самой заняться, а потом уже другими государствами. Кого вы хотите обмануть? Ваш блок НАТО в течение десятилетий имел в своих рядах диктаторские военные режимы в Турции, пишет Сергей. Вот когда начинает говорить о Турции еще, это вообще вот люди даже вот не понимают, какую яму они роют. Вот турецкую демократию исламистскую, если бы они увидели, я думаю, что у них были бы большие проблемы с самосознанием вообще и с осознанием собственного места в мире. Что себе придумал Саакашвили, возомнивший себя Наполеоном? Что Путин пойдет на его условия? Это бред. Пусть Саакашвили ставит условия НАТО, куда он так рьяно стремится. Россия проживет и без Грузию, Ольга Михайловна. Ну как вам, Давид? Это я почти все прочитал. Это не то, чтобы я выбрасывал негатив, да?
Это ожидаемо, я не стану отвечать. Я просто...
Нет, не надо даже отвечать. Ответьте лучше Вадиму.
Хорошо. Трудно согласиться, что Абхазия состоялась как государство или как некое государство. Абхазия состоялась как анклав, который играет в государственность. Но я признаю и согласен в том, что в Абхазии тяга к государственности, желание быть государством, оно больше, чем в Южной Осетии. Южная Осетия – это обычное криминальное правление там какое-то. А в Абхазии, хоть какие-то интенции, они выражены ярко. Я вам напомню, что два с половиной года тому назад, Россия очень болезненно для абхазов вмешалась в процесс, избирательный процесс президента Абхазии. И пыталась навязывать абхазам свой выбор, пыталась навязывать Хаджимбу президентом. Что, кстати, у России не вышло. Вот. И в Абхазии появилось то, что до этого там не было. Это, мягко говоря, настороженные отношения к России. Они более убедились в том, что лучше быть самостоятельным государством, если это они сумеют, а не частью России или Грузии. И вы, может, не поверите, но в Грузии среди интеллектуалов, скажем так, среди экспертов, но не среди политического класса, постепенно появляется понимание этой интенции. Оно как-то, не могу сказать, что с этим согласны, это приветствуется, но хотя бы понимают, что абхазы хотят. Вот. Так что у меня вот встречный вопрос. И этот вопрос без ответа для меня самого. Безгранична ли воля и сила России, если она, конечно, не захочет, но если она, допустим, захочет помочь урегулированию этого конфликта? Потому что есть еще воля абхазов, с которым надо считаться, та же Россия, я думаю. Потому что она в свое время, Россия, она не справилась с этой волей, с волей абхазов. Они, в конце концов, избрали президентом того человека, которого они хотели.
Тут можно...
а не того, которого хотела Россия.
Тут можно было бы вам задать вопрос, Давид, встречный. Понимаете ли вы, что в этой вот истории с президентскими выборами в Абхазии все же была определенная граница, через которую обе стороны, абхазская и российская, не готовы были перейти? Вот эта вот граница как раз заключалась в абхазском суверенитете.
Я думаю, что эта граница появилась, обозначилась позже, когда Россия заметила, что явное давление на волю абхазцев как-то вот не приносит плоды. И Хаджимбу абхазцы не выбирают. Они его не хотели.
Россия действительно с некоторым опозданием заметила, что Абхазия все-таки это не Краснодарский край. И,
как ни странно.
Как
да.
ни странно. Вот, и что продолжением вертикали власти Абхазия пока не является. А вот, я хотел бы сказать другое. Здесь важно отметить две, а может быть даже и три вещи. Во-первых, у России, еще раз говорю, нет никакого четкого сценария и понимания того, что она хочет абхазско-осетинского конфликта. Она... У меня такое ощущение, что все эти конфликты она держит про запас, как будто на дворе конец 80-х, начало 90-х, у власти Анатолий Иванович Лукьянов, который вот, автор доктрины вот этих вот вечных сепаратизмов для того, чтобы контролировать сопредельные территории. Времена изменились, а подходы остались те же самые, и мотивы остались те же самые. Второе, это то, что, заметьте, ведь самый демократичный выбор, как ни странно, вот на, практически на всей почти территории СНГ, прошли в двух местах. Они проходят демократично в Карабахе, проходят демократично сравнительно в Абхазии. Да, скандально, но демократично. Ну, включая Украину еще. Это очень интересно, потому что такое образование, самоопределившееся, да, вот, рвущееся к некой государственности, по мере того, как ему удается более-менее состояться, или, как говорит Давид, появляются какие-то интенции, я думаю, что это терминологический спор, мы говорим в одном и том же, а вот по мере этого они все-таки выстраивают какую-то внутреннюю демократичность, вот явочным порядком, да, вот просто для того, чтобы некая форма выживания. Вот. И это очень любопытно, потому что ведь абхазы на самом деле всегда признавались в кулуарах о том, что, в общем, вся их тяга к России это скорее такой некий пиар и некий способ временного выживания, а в общем не хотели они никогда в России, по большому счету, в отличие от Южной Осетии, для которой Россия единственный способ спасения. Точно так же со временем перестал хотеть вот так вот яростно воссоединяться с Арменией в Карабах. Потому что в Карабахе на самом деле, в общем, ну, не намного, мягко говоря, хуже, а в некоторых вещах даже и лучше. Вот, с точки зрения некоторых вот, там, демократических параметров, экономических даже параметров и так далее, чиновничьих параметров. Вот. И думаю, что, еще раз соглашусь с Давидом, я думаю, что в Грузии, в общем, в рамках политического класса, в рамках разумной элиты, в общем, понимают, что Абхазию вернуть, скорее всего, уже не удастся. Так или иначе, будет, какие бы институты там ни вводились, ну вот не возвращаются эти государства. Они неизвестно, каким образом могут обрести формальную, легитимную государственность, вот это непонятно, да, но вот назад уже, то есть нет пути вперед, но нет и пути назад. И это понимают, думаю, и в Азербайджане, как я понимаю, и в Азербайджане это понимают и в Грузии. Вот, ну, с трудом это, гораздо труднее понять это в Кишиневе, потому что Приднестровье тоже не состоявшееся государство, это скорее такое криминальное образование вроде Южной Осетии, но Приднестровье задушить гораздо проще.
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, я сам осетин вообще по национальности. Вот когда слушаю вот эти передачи, которые конфликтно точнее, между Грузией, Абхазией, Южной Осетией, вот мне интересно было, хоть брат кто-нибудь пригласил вот осетин, например, с Южной Осетии или московского какого-то деятеля осетинского, потому что вот у вас абсолютно превратные представления о Южной Осетии, вообще об осетинах, вот по позиции. Вот вы говорите, криминальный режим, да? Да, везде есть криминальный, как и в Грузии, везде все есть, но надо просто понимать, что дело идет о народе. Вот я вам могу вам сказать, если бы Саакашвили, когда пришел к власти, более...
Да, жалко.
На самом интересном месте.
Да, на самом интересном месте. Сорвался наш Николай? Ну, Николай, вы нам позвоните еще, мы продолжим эту беседу. Хотя мне кажется, что Николай, Давид, вы понимаете, что хотел сказать нам, да? Что если бы Саакашвили, когда пришел к власти, более осторожно отнесся бы к осетинским проблемам, то, скорее всего, многое удалось бы решить, это вот продолжение темы. Давид.
2004 года это была самой большой ошибкой этой власти, новой власти Грузии. Самой большой. А что касается, одна реплика Вадиму, он сказал, что в Карабахе и в Абхазии проходят самые демократические выборы. Я не знаю, можно ли считать выборы демократичными, если они нелегитимные, если из Абхазии изгнаны сотни тысяч граждан грузинской национальности, а потом там играют демократию. Трудно обозвать все это демократическими выборами. Может, они проходят так внутри абхазского сообщества, более или менее справедливо, но это далеко от демократии.
Да, я имел в виду вещь очень важную для всех постсоветских выборов. Практически отсутствие административного ресурса. Вот это для меня очень важно. Я согласен, да, отсутствие беженцев, неучастие беженцев и так далее, все это понятно. Но я сейчас имел в виду какую-то институциональную вещь.
Наталья Михайловна нам пишет: дорогие грузинские друзья, простите, пожалуйста, моих злорадствующих, завистливых соотечественников. Вмешательство Кремля в президентские выборы в Абхазии было просто глупостью кремлевских чиновников, пишет Роман, врагов и русского, и абхазского народа. Абхазии деваться особенно некуда. У нее есть выбор стать частью ничтожной грузинской империи или великой империи России. Человек имперское создание, он объявляет империей все, что видит на своих глазах, вообще на политической карте. Но Роман, смею вас уверить, что ни Грузия, ни Россия сегодня империями не является. Юрий из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Грузия исторически была в 3 раза меньше нынешней.
Главный изверг России Джугашвили Сталин присоединил к себе в 20-х годах Абхазию, Осетию, армянские и азербайджанские районы. Какое право имеет Саакашвили требовать себе рабства другие народы, никогда ему не быть новым Сталиным?
Понятно. Понятно. Вот Давид позиция. Не знаю, нужно ли на нее реагировать, честно говоря.
Саакашвили вряд ли стремится быть новым Сталиным. А что касается истории, историю можно интерпретировать, в общем, множество раз и по-разному. Так что с этим спорить не стоит, я думаю, извините.
Но в любом случае мы должны сказать слушателю, что если посмотреть на карты любого нынешнего государства, которое образовалось из бывшей союзной республики, будь то Россия, Грузия, Украина, не знаю, что угодно, то на определенном этапе своей истории она была в 3 раза меньше нынешнего. Уж карты Московского княжества сообщают нам такие границы России, которые, наверное, ни один русский человек не воспринимает сегодня всерьез.
А уж Литовское княжество какое огромное было.
Да. И уж точно в него входило такое количество русских и белорусских городов, которые, конечно же, вряд ли сейчас воспринимаются нашим уважаемым слушателям, который, как и мы, небольшой поклонник Иосифа Виссарионовича Сталина, как действительно принадлежащий к Литве. Я хотел бы вот о чем поговорить по ходу нашей программы. Каковы все-таки, вот встреча Владимира Путина и Михаила Саакашвили прошла. Каковы все-таки перспективы дальнейшего российско-грузинского диалога? Имеет ли его вообще шанс продолжаться после этого саммита? Давид, как вы считаете?
Я не расслышал, в перспективе чего?
Повторю, я сказал, что встреча Владимира Путина и Михаила Саакашвили уже прошла. Константиновском дворце, каковы перспективы дальнейшего развития российско-грузинского диалога после этого саммита?
Ну, в начале нашей беседы Владимир сказал, что недолго продолжится вот то относительное спокойствие, которое, или разрядка, которая наступила после этой встречи. Я вообще-то согласен с этим. Поскольку вот проекты и видение, и политика двух стран, какой малой бы ни была Грузия, какой большой бы ни была Россия, они, наверное, в корне расходятся. Точнее, не расходятся, они противоположны. Россия как-то, и это видно из месседжа ваших слушателей, да и из российской политики тоже, она не воспринимает и не признает не юридически, а вот так чисто, на бытовом, что ли, уровне, не воспринимает Грузию как государство. Может быть, Грузия как государство еще не состоялась до конца, но она находится в постепенном становлении. И поверьте, что мы это не только чувствуем, но и, в общем, Грузии разделяют это чувство, что страна становится государством постепенно. Вот. А если большое государство, которое находится в соседстве, продолжает как бы видеть нас по-старому, то наши взгляды, наверное, ну, не совпадают в ближайшем будущем. И политика России, она... Ой, я запутался. В общем...
Вы сказали, что наши взгляды не совпадают в ближайшем будущем, и политика России, да. Ну, да, может быть, хотите, поставим на этом точку и передадим Вадиму тут возможность ответить на этот же вопрос.
Ну, не в обиду грузинским коллегам и друзьям будет сказано, дело не в Грузии. Здесь и российско-грузинские отношения – это часть большого российского контекста вообще, я думаю. Он состоит из очень странных вечей. Вот на прошлой неделе, 2 недели назад, было очень замечательное выступление Сергея Иванова, в котором мы содержали очень любопытные вещи. То есть все обратили внимание на них и по поводу того, что появятся миротворцы в Карабахе, и из Молдавии, из Приднестровья, в смысле, мы не уйдем. А вот, это же не просто, на самом деле, так. В этих двух заявлениях есть один очень интересный контекст, потому что и Карабах, в котором все решает все-таки Минская группа ОБСЕ, и Приднестровье, где мы связаны обязательством Стамбульского саммита ОБСЕ того же. То есть оба заявления некий такой привет Европе. То есть стамбульские решения для нас больше не догма, Минская группа для нас это больше тоже не догма. Внешнее решение, как сказал Иванов, решение, навязанное извне, неконструктивно и опасно. То есть на самом деле понятно, что если речь идет о привете Европе, которую мы больше не слушаемся, то это, конечно, не политика, а абсолютный пиар, а абсолютная политтехнология. И на этом уровне мы, конечно, будем продолжать испытывать наших соседей на разрыв. И Приднестровье, и Украину, и Грузию, без всякого логического смысла, как я еще как я говорил до этого. Просто из желания показать, что мы еще можем разбить лампочку над подъездом соседа. То есть, может быть, мы не великая держава, может быть, мы как бы уже не можем вершить судьбу мира, но вот испортить жизнь вот миру мы можем, без всякой пользы, может быть, для себя, но вот имейте это в виду. Опять же, это тоже не является политикой. Надеюсь, по крайней мере, что все-таки реальной политикой это не является, это политтехнология, это, опять же, некий пиар и работа над образом России, о котором так много идет речи. Возвращаясь к Грузии, я просто уже закончу. Вот Грузия станет продолжением этого пиара. И в этом смысле будет нащупываться граница дозволенного. Что еще мы можем себе позволить в Грузии? Не исключаю, что вот начнем пугать действительно Джавахети. Вот. Правда, это с каждым годом все труднее и труднее, потому что с Арменией, вообще говоря, тоже немножко сложнее становится разговаривать, потому что там тоже просыпаются вполне здравые силы. И там тоже скоро будет кому разыграть себя Ющенко и Саакашвили. Вот. Но, тем не менее, какие-то вот попытки испортить и показать, что есть болевые точки еще, которые мы не использовали, и поиск этих болевых точек будет продолжаться. Ну, то есть, еще раз говорю, проверка на разрыв бессмысленная, рассчитывать на то, что виноделы взбунтуются, там, не знаю, ну, интеллигенция взбунтуется. Вот это все, конечно, бессмысленно, все это ждать и не нужно, но этого, на самом деле, никто не ждет, потому что, еще раз говорю, особенно в преддверии 2008 года, разговор идет не с Тбилиси, не с Вашингтоном, а со своими гражданами.
Послушаем звонок. Вадим Николаевич из Москвы. Здравствуйте, Вадим Николаевич.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Уважаемый Давид, я не берусь выступать от имени всех россиян, но вот от себя лично, как русского человека, я хочу принести извинения вам за то, что мы пытаемся делать сейчас с Грузией, и не только с ней. Вот, мне искренне жаль. Но причины этого мне представляются очень простыми. Дело в том, что, по моему подчеркиваю представлению, чем хуже дела идут в стране, тем надо больше искать поводы для отвлечения внимания своих собственных сограждан от своих собственных проблем. И если бы не Грузия, то о чем бы сейчас говорила Свобода, например, о наших стариках, о наших пенсионерах и так далее, и так далее. Ну и несчастьем другого ведь никто счастлив, по большому счету, не становился. Поэтому вот то, что я хотел вам сказать, еще раз извините.
Вот такой звонок Вадима Николаевича. Прочту несколько сообщений на пейджер. Я читаю подряд. Так что вот. Уважаемые грузинские друзья, простите, пожалуйста, на что в России так много Затулиных, Галина Николаевна. Затулин тоже становится имя такое несобственное. Большинство граждан, приславших очень недоброжелательные высказывания насчет Грузии, к сожалению, представляет лицо нашего с завишенными амбициями недемократического общества. Естественно, что эти граждане поддерживают тоталитарную политику российского государства, который стремится восстановить главенство России над вышедшими из Союза республиками. Поэтому российская власть чинит Грузии различные препятствия построению демократического общества. Желаю Грузии успеха на выбранном пути, пишет радиослушательница Савельева. Вполне в нашем духе, пишет Ирина. Ездили всю жизнь отдыхать в Грузию, лопали мандарины, пили дешевые, самые прекрасные в мире грузинские вина. Насчет культуры я сомневаюсь. Вряд ли этих людей интересовала культура Грузии. А теперь хают и лают. Вот такие мнения, как видите, Давид, бывают разные. Радиослушатели.
Это мнение слушателей Радио Свободы, так что я не думаю, что если бы эта дискуссия проходила бы на какой-нибудь другой СМИ, то были бы месседжи более жесткие, я уверен.
Ну, вы видели, что у нас были более жесткие месседжи в эфире.
Да, да, но они прекрасно сбалансированы.
Валерий Павлович из Московской области.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Вы знаете, вот я слушаю порой вашу передачу насчет Грузии, там все. Почему грузины никогда не вспоминают о Георгиевском трактате, подписанном Ираклием II? Вот. Просили, они же просили на коленях, чтобы их спасали от Турции, от перцев, от Ирана. Ну, Иран одно из двух. Вот. Их ждет вот этого Саакашвили то же самое, что Георгий Саакадзе. Вот. Что этому пота голову отрубит, а самого этого Георгия Саакадзе убили турки. Они даже не понимают этого истории. Они России должны быть благодарны. То есть те же православные люди.
Понятно, но ваше мнение, Валерий Павлович, да. Не знаю, кто из вас хотел бы ответить.
Нет, это к Давиду, пожалуйста.
Давид, вы хотите ответить, Валерий Павлович?
А что ответить? Ну, мы не то, что не вспоминаем Георгиевский трактат, мы даже фильм сняли 20 лет тому назад о трактате. Вот. Там, кстати, мы не просили россиян, Россию упразднить грузинское царство. Там шла речь о протектората, то есть о защите. А после подписания трактата прошли 17 лет, и царство Грузии было упразднено Александром I. Так что не то написано в трактате, что мы думаем. Вот так.
Ну, как видите, всегда, когда обращаешься к таким сложным историческим проблемам, это, можно тоже сказать, всегда возникают разные подходы, но они ведь не меняют сути современной политики, потому что не может, к сожалению, современные отношения России и Грузии основываться на документах столь давних и на событиях столь давно ушедших в истории. Евгений Иванович из Москвы. Здравствуйте, Евгений Иванович.
Добрый день. Порядок навести можно в доме тогда, добрососедские отношения можно о них говорить и их утверждать тогда, когда в домах есть порядок. Значит, Грузия в состоянии навести порядок в своем доме в ближайшее время в силу компактности народа и определенных традиций. Значит, в России порядок будет наведен тогда, когда изменится менталитет населяющей его нации. Серьезных изменений в менталитете можно ожидать под воздействием эмиграции, когда смешанные браки приведут к совершенно новой популяции, которая будет населять эту территорию и которая в состоянии будет организовать у себя нормальную жизнь, и тогда можно говорить о добрососедских отношениях.
Понятно ваше мнение, Евгений Иванович, да. Вот кто-то хочет в историю, а кто-то хочет в такое далекое будущее. Дмитрий пишет нам: братскому грузинскому народу желаем терпения и мудрости. Если он выживет, то даст пример остальным. На Западе все стороны жизни отлажены веками. Там руководить может даже домохозяйка. Кого он, интересно, имеет в виду? А Грузии надо выбирать не мальчика, а аксакала, имеющего опыт созидательной деятельности и положительных результатов. Вот. Возможно, действительно, следующий президент Грузии, какой-нибудь аксакал Давид, сможет по-другому наладить диалог с Москвой.
Ну, аксакал у нас был выбран, так что...
Диалога тоже не получилось тогда. Кстати, об этом тоже многие сейчас забывают.
Нет, ну тот человек, на которого почему-то стоит Москва упорно, имею в виду Георгаз, на аксакала совсем не похож.
Не похож, да. Так что в данном случае мы же говорим не о мнении политической элиты, а о мнении нашего слушателя. Но уже можем подходить к концу нашей программы. У нас буквально пара минут, поэтому... Давид, как вы думаете, вот сегодня Михаил Саакашвили вернется в Москву, в Тбилиси, и что он, как вы считаете, вот главный месседж его, который он сейчас как бы скажет грузинам, возвратившись? Удачная встреча, все хорошо прошло, будем общаться дальше?
Ну, будем общаться дальше, точно. Я жду нормализации, скажем так, отношений, старый термин, но думаю, что адекватный в этом случае. Больших надежд он... В общем, не принесет и не поделится с нами с этими надеждами, поскольку ничего такого решительного мы, повторяю, не услышали после пресс-конференции. То есть, как и были фундаментальные расхождения во взглядах и политиках двух стран, надеюсь, так и остались. Но как-то мы будем продолжать свое сосуществование. Надеюсь, более мирно, более цивилизованно в общениях.
А вы, Вадим, как считаете?
Я думаю, что результаты встречи настолько не впечатляющие, что их, в общем, даже не отпиаришь при самом большом желании.
Ну, Михаил Саакашвили может много.
Нет, конечно, будут попытки пиара, будут объяснения того, что был блестящий успех и так далее. Вот. Но все это можно сделать в течение 2-3 дней. Вот. Это, как показывает практика, ведь Шварнадзе тоже часто летал встречаться с Путиным в кризисной ситуации. Вот. Ну, встречали, все было замечательно. Через 3 дня об этих встречах забывали, и снова летели наши самолеты в Панкисскую щель. Вот. То есть, реально ничего эти встречи, по большому счету, не меняют, и к этому появляется в общем, как бы привычка у населения. Поэтому, еще раз говорю, 3 дня это попиарят в Грузии, 30 дней это попиарят в России, и она уйдет туда, куда ей положено уйти в историю.
У меня есть сообщение на пейджер, которое можно закончить программу очень таким, я бы сказал, мирным и красивым образом. Тбилиси, старое Тбилиси, горбатых крыш, неровный ряд, медовый привкус шелковицы, в садах янтарный виноград, красавец город вечно юный, горячим солнцем опален, сияя жемчужина востока, свети из глубины времен. Екатерина Изотова. Спасибо, Екатерина. Спасибо, Давид Пайчадзе, корреспондент грузинской службы Радио Свобода. Спасибо, Вадим Дубнов, заместитель главного редактора журнала «Новое время». Сегодня Давид и Вадим обсуждали с нами итоги российско-грузинской встречи на высшем уровне вел программу Виталий Портников, продюсер Михаил Костаров. А по окончании нашей программы 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода» в полдень. Тема выпуска. В Верховной Раде сегодня, как ожидается, пройдет первое полноценное заседание нового парламента, состава парламента. Блажен, кто верует. Freedom House предоставила очередной доклад о соблюдении прав человека в мире. В Петербурге продолжается международный экономический форум, уже без Владимира Путина. А также репортажи на другие актуальные темы и новости экономики, науки и спорта.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».